На это Бестужев заметил. Си и всему подобные Делеоном чинимые враки ему неприметным образом путь в Сибирь приуготовляют. Но понеже онные со временем усугубятся, да и по приумножающейся мордефельдовой к нему конфиденции нечто и о прусских происках иногда свелено быть может того ради, слабейшим мнится, ему еще на несколько время свободу дать, яд его долее испущать. Удаление Брюмера и Бергольца от великого князя и из России было новым ударом для французских интересов. Дальон пишет. Брюмер и Бергольц отъезжают. Первый с пенсии около 3000 немецких талеров, а другой и меньше того. Князь Репнин, один из приятнейших и умнейших людей в России, сделан обергофмейстером двора великого князя, а госпожа Чеглакова, племянница императрицы, объявлена обергофмейстериной великой княгини, ибо они в совершенной зависимости от канцлера. Этим переменам предшествовало заарестование одного старого камердинера великого князя, которому он питал большую доверенность. Арестовали его в час по полуночи с женой и детьми и верно отвели в крепость, где, без сомнения, находится и секретарь Брюмера. Весьма строго запрещено всем приближающимся к великому князю говорить ему об этом заарестовании. Постановлено, что лакеи великого князя будут еженедельно переменяться. Брюмер и Бергольц, люди, преданные французским интересам, удалены от великого князя с его позволения. В этом принце ежедневно происходят перемены к его невыгоде. Он совершенно предался канцлеру Бестужеву, дознанному и самому опасному врагу Голштинского дома. Довершая свое слепление, великий князь делает или своим именем делать допускает все, что может повести к полному несогласию между ним и кронпринцем шведским. Поступают наперекор Петру Великому относительно духовенства, допускают его день ото дня приходить в большую силу, и здешняя страна походит на страну инквизиции. Императрица делает это для прикрытия некоторых обстоятельств своей жизни, но страна придет в прежнее варварское состояние, ибо духовенство не может получить верха без помощи невежества и суеверия. Об удалении Брюмера и Бергольца Мартефельд таким образом донес своему двору. Принц-администратор дал знать Брюмеру и Бергольцу, что великий князь не признает удобным, чтоб доли они здесь жили. Тогда они стали просить отпуска и тотчас его получили. Бестужев заметил на это донесение. Весьма ложно Мордефельд доносит, будто великий князь Брюмера и Бергольца выслать хотел. Но им определение о пожаловании амтов и пенсии вручены, на что они, однако ж, грубым и непристойным образом обшидов своих требовали, не прося ни словом о пенсиях. Следовательно, с достоинством и честью его императорского высочества не сходствовало б им милость свою пожаловать. Наконец Воронцов возвратился в Петербург в августе описываемого года, и Дальон дал знать во Франции, что доволен визитом, который он сделал вице-канцлеру. Он выслушал сообщенные мной известия о бывших в его отсутствии приключениях с таким видом, из которого можно понять, что перемена сцены за ним не стала бы. Воронцов, очевидно, огорченно Бестужевой сказал мне, что зло происходит некоторым образом от того, что отовсюду писали в Петербург о скорой перемене, имеющей последовать по возвращении его в Россию. На этой депеше, захваченной, прочитанной и отданной Воронцову, тот писал: «Хотя Ваше Императорское Величество изволили повелеть нарочно подавать повод, дабы через то можно более что выведать о намерениях Дальоновых, токмо сие небезопасности кажется с ним вступать в дальний разговор, ибо и без того разных неосновательных рассуждений и толкований много происходит. На сей пассаж более от меня ничего не сказано было, как токмо, что как о отъезде моем отсюда, так и о приезде много напрасных толкований в иностранных государствах происходило, равномерно как и о пустых ожиданиях какой-либо перемены здесь». Но Бестужев сделал такую заметку. «Сие с учиненным Делеоном Даржансону в прошлом, 1745 году, предварительным обнадеживанием, а именно, что вице-канцлер для обучения своего разноевропейские дворы посещать, а потом сюда для опровержения своего товарища приехать и главное правление дел себе присвоить намерен, весьма сходствует. Ее императорское величество по природной своей прозорливости из того без затруднения рассудить может, какое бедное и сожалительное канцлерово житье есть, будучи уже 26-й год в министерстве, и коль легко малый остаток слабой памяти его поврежден, быть может, ежели всещедрейшим ее императорского величества защищением от того освобожден не будет. Ибо канцлер почти ежедневно принужден или неприятное известие от французских министров о своем низвержении ни за что иное, как токмо за то, что он ее императорскому величеству всею душою своею предан, и, несмотря на все препятствия и прикословия о благе империи, крайнейше старается слышать, или же иногда вместо отправления прямых дел невинно начатую и впредь ожидаемые явки очищать, еже при случае посылки галер в Ревель учинилась, хотя онная собранным в Петергофе советом для потревоживания Стокгольме французско-прусской партии, а для одобрения добронамеренных патриотов, следовательно, в пользу ее императорского величества, высочайших интересов на мере постановлено, а потом ее императорским величеством опробовано и подписанием указа подтверждено было». И потому канцлер как из предыдущего, так и из сего последнего заключить основательную причину имеет, что неприятели его вице-канцлера на него приогорчили и с ним ссорили, потому что канцлер в делах ее императорского величества с покойным князем Черкасским и тайным советником Бреверным никогда таких споров не имели. И дабы от таких споров и прикословий невинного приогорчения избавленным быть, то канцлер всеглубочайше просит его от такого печального в 54-м году своей старости жития защитить и освободить. Канцлер был защищен и освобожден. В конце года Дальон с отчаянием писал Д'Аржансону о чрезвычайном усилении Бестужева. «В обхождении моем с графом Воронцовым я в точности последую вашим намерениям. Я с великим старанием его приласкаю». Внушаю ему опасения для будущего как относительно императрицы, так относительно его лично. Я побуждаю его к принятию сильных предосторожностей. Я заставляю действовать в нем самолюбие. Если что можно сделать, то помощи надобно ожидать от времени. Вице-канцлер находит на пути своем такие препятствия, которые преодолеть очень трудно. Бестужев в последнее время такое дело сделал, которое ему упрочивает милость и доверенность и разрушает планы графа Воронцова. Он женил своего единственного сына на племяннице графа Разумовского. «Очень прискорбно для меня и вредно для королевской службы, что препятствия день ото дня умножаются, так что я теперь не усматриваю, что нам больше делать при этом дворе, как только продолжать борьбу с господствующей партией, пользоваться обстоятельствами и всеми способами обеспокоивать Россию». Воронцов, видя холодность со стороны императрицы, в декабре решился написать ей. «Всенижайшую вашего императорского величества позволение и спрашиваю, как вашему верному рабу донести бедное и мучительное состояние моего сердца, которое от самого приезда моего денно и ночно столько страждет и печалится, видя дрожайшую милость вашего императорского величества к себе отменно. Какую ж я от того скорбь и печаль терплю, о том всевидящим Богу известно, а мне здесь никак писать не можно. Я должен думать, что тонкая и хитрая злость только умела неприметно вкрасться и так бессовестно повредить меня у вашего императорского величества и такими красками написать, что я, ежели уже неверным вовсе, то хотя по малой мере сомнительным пред глаза вашего императорского величества представлен нахожусь. Бог свидетель сердца моего. Сколько многое сверх моей всеподданнической должности ваше императорское величество люблю, и за вас живот мой во всяком случае отдать хочу. Того ради не знаю, за что б мне лишиться дражайшей вашей милости и прежней поверенности». У партикулярной же, чьей верности и услуги к высочайшей вашей персоне, я готов со всяким счастье, кто бы он таков ни был, ежели б похотел лучшую ревностью и доброжелательством к вашему императорскому величеству персонально и к интересам вашим родитель не быть, нежели я, с которым намерением и до конца жизни моей пребуду». Это письмо служило лучшим доказательством торжества Бестужева. Но торжествующий канцлер находился в затруднительном положении. Он был не богат, а место им занимаемое требовало жизни на широкую ногу. Он жаловался, что не может принимать и угощать иностранных министров в своем бедном и тесном доме. Императрица подарила ему большой дом, но его нужно было отделать, а средств не было. Канцлер обратился к английскому посланнику лорду Гиндфорду. Прежде деланы были ему предложения от лондонского двора насчет подарков, но он не принимал. Теперь, имея крайнюю нужду в деньгах, разорившись на отстройку великолепного дома, просит взаймы 10 тысяч фунтов без процентов под залог дома. Гиндфорд отвечал, что король не может исполнить этой просьбы по причине убыточной войны, так что министры и послы королевские около 2 лет не получают жалования. Но Бестужев настаивал, чтобы Гиндфорд отписал об этом своему двору. Статс-секретарь по иностранным делам Гаррингтон справился, что происходило во время посольства Вейча относительно подарков Бестужеву, и нашел, что Вейч никаких денег Бестужеву не давал, хотя имел на то полномочия. Гиндфорд предложил канцлеру 5000 фунтов в виде подарка, но тот подарка не принимал, продолжал просить денег взаймы, говоря, что желает навсегда сохранить руки и совесть свою чистыми. В принятии же денег взаймы без процентов может оправдать себя, потому что в России это случается каждый день. Наконец, английский консул Вульф дал ему взаймы 50 тысяч рублей под заклад дома. Так как тогда требовался особый свидетель на каждую 1000 рублей, то Бестужев собрал в свидетели 50 человек – из своих неприятелей, чтобы отвратить подозрение, будто деньги ему подарены, показать, что он очень беден, и побудить императрицу заплатить за него долг. 4 января при докладе канцлер имел удовольствие услышать от императрицы, что надобно постараться без замедления заключить союзы с венским и датским дворами. Со стороны Венского двора нельзя было ожидать медленности. От 15 числа февраля Ланчинский доносил из Вены, что граф Улифельд сказал ему: «Правда, прежняя система переменилась, но для будущего времени на всякий случай надобно обоим дворам принимать меры». И скоро потом Улифельд объявил, что желается союз 1726 года перелить в другую форму к общему благу обоих дворов и государств. Это желание усиливалось особенно сближением Саксонии с Францией, заключением между ними договора, по которому Франция должна была платить субсидии Саксонии. Особенно взволновало Вену известие о браке дофина на саксонской принцессе Марии. «В публике бесконечно о том резонируется», — писал Ланчинский 8 ноября, «что супружество это как немецкой империи вообще, так и здешнему дому в особенности фатально». Франция до сих пор распоряжалась в империи по произволу посредством Пруссии и отчасти Саксонии, а теперь и подавно будет предписывать законы. Король неаполитанский уже имеет в супружестве старшую дочь польского короля, а теперь уже другая замашка бурбонского дома на австрийское наследство. Теперь надобно смотреть, как саксонский двор употребит свои полки, а французские субсидии, без сомнения, ему удвоятся. Правда, в этом супружестве 2 благоприятных обстоятельства. Прусский двор по своей недружбе к саксонскому не будет так расположен к Франции. Потом это супружество произведет досаду в Испании, которая прочила за дофина вторую свою принцессу. Но все это слабое утешение. Найдет Франция способы все согласить, всех удовольствовать. В России были согласны на возобновление союзного договора 1726 года с некоторыми изменениями. Так, в проекте выключено было обязательство подать помощь Австрии в нынешней ее войне с Францией, И когда уполномоченный Марии Терезии барон Бретлок жаловался на это ограничение договора, то канцлер отвечал, что такая помощь была бы для России в очевидную тягость без всякой взаимности. Бретлок объявил, что он имеет два полномочия для заключения союза. Одно от императрицы-королевы, а другое от супруга ее, как императора германского. Кроме того, двор его желает вместе с русским пригласить к союзу короля польского и республику, также короля английского в качестве курфюрста Ганноверского. Последний самым тайным образом велел внушить венскому двору, что как скоро будет заключен союз между императрицами русскую и римскую, то он приступает к нему с обязательством выставить 18 тысяч войска. И если король прусский нападет на Россию или Австрию, то он обещает не только все свои силы, но и всю лежащую в Ганновере казну употребить на усмирение этого опасного соседа. Бретлок уведомил, что имеет известие, будто прусский король старался заключить четверной союз с Францией, Швецией и Данией, но будто от последней державы еще мало к нему склонности оказывается. От Швеции же Фридрих II домогается уступки остальной Померании, чтобы сделать Пруссию морскую державою, и обещает за это не только большую сумму денег, но и 9 тысяч войска в полное распоряжение Швеции. Бретлок сообщил также копию письма об Анивале к прусскому министру Подевильсу от имени великого визиря. В письме говорилось об общих интересах Турции и Пруссии, говорилось, что Порта безмерно уважает заявление дружбы, полученное от берлинского двора, что она с честью и удовольствием примет прусского министра, в каком бы характере он ни явился, и если его прусское величество имеет еще пространнейшие мысли, то султан и визирь с радостью сделают все, что будет служить к удовольствию его прусского величества, к безопасности и благополучию обеих империй. Все будет сделано по инструкциям того министра, который приедет из Пруссии с публичным ли характером или для большого секрета и без характера, как простой путешественник. На это письмо Бестужев написал замечание. В чем общий прусский и турецкий интерес инако состоять может, как в обессилении российского и венгерского дворов. Такие королем прусским атаманской порте учиненные авансы о заключении с ним тесного союза ни малейшее с подданными Мордефельдом здесь письменными декларациями, о неимении будто никаких с турецким двором корреспонденции не сходствуют, но паче усматривается, что чинимыми им повсюду и при самой атаманской порте происками об усилении себя союзами и партиями он ничего иного в виде не имеет, как через долго или коротко всемерно что-либо против России предпринять, и всей стороны себя безопасным учинить, как и подлинно сущий его интерес в том состоит. Но дабы взаимно для будущей безопасности своей калика возможно, надежные меры принять, то необходимо потребно было видеться, совет собрать для рассуждения в онном о том, каким образом государственные доходы прибавить, а излишние издержки убавить, дабы в состоянии быть еще 50 тысяч человек перед прежним более войска содержать, которые, кроме нынешних опасных обстоятельств, по обширности здешней империи, всегда потребны.